Надежда, в отношении проблемы Маргулана Мухамбетова радио «Азаттык» несколько раз пыталась получить комментарий от официальных чешских властей. К сожалению, нам не дали никакой комментарий. И мотив был такой, что информация касательно персоналии не предоставляется в случаях рассматривания заявления о предоставлении политического убежища, что такая информация может быть предоставлена только по доверенности от самого Маргулана, или же может быть предоставлена адвокатом или его каким-то доверенным лицам. Поэтому от властей Чехии мы не смогли получить никакого комментария по мотивам его депортации, по мотивам его нахождения в чешских лагерях беженцев в течение длительного времени. Кайрат, скажите, пожалуйста, вот со слов Надежды, ситуация вокруг общины на территории Чехии выглядит, я боюсь сравнить, но немногим лучше, чем ситуация в Казахстане. Но вместе с тем, некоторым представителям вашей общины в самом начале Чехия предоставила статус беженца, и они уже как бы находятся на стадии интеграции чешского общества. Словения недавно предоставила семье беженцев из Казахстана, тоже представителям вашей общины, статус беженца. Вот. Есть ли какие-то отличия в отношении к вашей общине в Чехии и в Словении, и в других европейских странах? Я знаю, что две семьи бежали из Чехии в Голландию, и там их дела вроде бы решаются положительно.
Конечно, по сравнению с Чехией и Словенией есть отличия. Есть там и общественность, и правозащитные организации, и местная власть. В лице оппозиции, да, в данный момент они пришли к власти, они встречались непосредственно с нашими этими беженцами, и я считаю, что их положение лучше. И в этом сравнении Словения более демократичнее, можно сказать, да, гуманнее относится. А здесь я просто, наверное, вижу проблему в том, что здесь нас много, и все проблемы только из-за этого.
Кайрат, прошел год с вашего митинга. Вот как изменилось отношение казахстанской политической общественности к вам? О вас стали больше знать, о вас впервые узнали многие крупные политические фигуры и многие правозащитники тоже. Вот, ага. Есть какой-нибудь сдвиг решительный дальше? Вот вы наверняка ожидали, что будет плеск акции солидарности с вами, что будет политическое давление на власти Чехии. Наверняка вы так рассчитывали, когда проводили митинг. Оправдались ваши надежды?
С одной стороны, я их тоже понимаю. Ну, они нам помогли, как, можно сказать, как сожалеют, да, о нашей ситуации, положении. Вот. Они в первое время нам помогали.
Вы имеете в виду казахских политиков, иммигрантов? Или кого вы имеете в виду? Кто
да,
они?
Да, я имею сейчас политиков. Политиков. Mm-hmm. Ну, просто они, наверное, поняли, что здесь чуть-чуть проблема сложная. Просто письмами и еще там другими методами здесь не добьешься. А вот один даже из политиков, Серик Медетбеков, сказал, что здесь нужна только правозащита и нужно работать только с правозащитниками. Все. Больше никаких контактов сейчас мы не имеем с политиками.
А с правозащитниками, в частности, с правозащитниками из Казахстана?
Правозащитник с Казахстана вообще нету. Был Евгений Жовтиш, встречался с нами в Праге. Мы ему очень верили, вот, и до сих пор верим, но просто сейчас вот у него так сложилось. Единственный человек, который нам помогал, несмотря на то, что мы относимся к, вот, к истокам ислама, что мы последователи ислама, да, вот, он, несмотря, невзирая на это все, он нам помогал искренне. Мы были очень рады, что такой человек в лице, да, вот, авторитет правозащитника в Казахстане помогает нам лично. Но после этого, после того, как его посадили в тюрьму, мы обращались с письмами к его организации. Но нам кажется, что их организация немного с оглядкой на власть, да, вот смотрят на эту проблему. Они боятся, кажется. Их тоже можно понять.
Татьяна, Уже это не первый случай в практике нашего радио «Затык», когда беженцы или же беженцы из Казахстана, или же преследуемые в Казахстане по религиозным мотивам, их родственники говорят, сетуют на то, что правозащитники Казахстана мало им помогают, что мало обращают на них внимания или вообще не обращают внимания на какие-то громкие факты, громкие случаи преследования по религиозным мотивам или же вообще преследования на основании пыток. Как вы оцениваете сейчас состояние правозащитной сферы в Казахстане?
Кто-то занимается пытками, кто-то занимается чем-нибудь еще. Если вот встанет снова у данной общины вопрос с высылкой, с депортацией, можно сослаться вот на те документы, которые я указала выше, а также известное в Европе дело Кабулова против Украины, где человека, который подвергался уголовному преследованию в Казахстане, суд постановил, Европейский суд по правам человека, не высылать в Казахстан, ссылаясь на неблагонадежное состояние в условиях содержания под стражей, в условиях не лишения свободы в Казахстане, четко прописывая, что пытки в местах лишения свободы в Казахстане есть. Но это в местах лишения свободы. А вот документы Международной амнистии, Human Rights Watch, Института открытого общества, коалиции казахстанских НПО против пыток, других правозащитных организаций, они указывают на то, что пытки в Казахстане и в отношении лиц только обвиняемых в каких-то в совершении каких-то преступлений также имеют место. И не только обвиняемых, пытки могут применяться их свидетелям и так далее. И еще хотелось бы, конечно, упомянуть доклад Манфреда Новака, специального докладчика ООН по пыткам, который отметил, что пытки в Казахстане выходят за рамки единичных случаев. Это тоже факт. И там, кстати, перечислены дела, среди них дело вот как раз того самого Сулейменова, да, который подвергался религиозным, можно сказать, мотивам.
Татьяна, вот спасибо, что вы перечислили ряд важнейших международных документов. Но почему вот случается так, что нету докладов самих правозащитных организаций Казахстана, таких, чтобы можно было ссылаться на них? Вот, например, вот Кайрат говорит, что есть какая-то вот, я бы сказал, дистанцию предпочитают держать правозащитники, казахстанские правозащитники от таких дел, связанных с религиозными меньшинствами. Почему мы не можем увидеть их проблемы в ваших докладах? Почему нету таких докладов?
Ну, опять же, я работаю вот в теме пыток. И что касается этой темы, создана где-то летом, вот прошлого года, 2009 года, была создана коалиция казахстанских НПО против пыток, которая объединяет в себе очень многие правозащитные организации всего Казахстана. И они пишут очень много докладов, выступают с докладами и на международном уровне также. Вот этот альтернативный доклад, который я упомянула, в Комитете ООН против пыток, он также составлен правозащитными казахстанскими организациями. И он охватывает большой круг вопросов. Я не берусь судить, почему у меня нет этого опыта, нет этой информации, почему правозащитные организации не сотрудничают именно вот с какими-то определенными религиозными сообществами и так далее. Поэтому я не могу сказать, почему, по каким причинам они воздерживаются, как вот Кайрат говорит, от сотрудничества с этими сообществами. Я, к сожалению, вот... Я не могу.
Хорошо, спасибо, Татьяна. Надежда, мы говорили о том, что казахстанские политики сначала пытались помочь этой группе, но вот как Кайрат говорит, они пытались помочь такими открытыми письмами. Мы помним эти открытые письма в адрес президента Чехии, в адрес каких-то европейских институтов.
Да,
это были такие публичные акции, которые не воспринимаются, да?
Я имела возможность общаться с представителями казахстанской политической оппозиции. Должна сказать, что у меня вызывает огромное уважение и вот такое очень заботливое отношение к своим согражданам, оказавшимся вот в общем в очень сложной ситуации в Чехии, да. И более того, я хочу сказать, что они абсолютно не отступили от помощи. Просто сейчас стоит вопрос совершенно предметно. Политики, я не буду сейчас называть их имена, но представители казахстанской политической оппозиции, они все-таки склонны считать, что они должны сделать вывод по ситуации, исходя из наблюдений правозащитных организаций. И в этом смысле, я думаю, что наверняка существует упрек в нашу организацию, потому что мы, так сказать, уже некоторое время постоянно говорим, что вот-вот выйдет доклад, и постоянно какие-то возникают новые события, которые обязательно нужно включить в этот анализ. И поэтому возникает такая, знаете, вынужденная пауза. Но я больше чем уверена, что когда они ознакомятся с нашим анализом, где мы, в общем, раскрываем все признаки системного, необъективного и предвзятого отношения вот к этой группе беженцев, они скажут свое веское слово. Почему? Это слово будет веским, потому что они смогут опираться на абсолютно чистые факты. Сейчас ведь в этой ситуации, когда ты общаешься с беженцами, я не хочу никого обидеть, я просто понимаю их состояние, да, ведь там очень много эмоций, и там есть чувство обиды, что они оказались в такой ситуации, потому что все представители этой общины, это прежде всего мамы, это прежде всего папы, которые в этом состоянии не могут заботиться о детях, о самом дорогом, что у них есть. И, конечно, эмоции многих перехлёстывают. И тут возникает с их стороны, так сказать, такое поведение, когда нужно, так сказать, дать себе успокоиться, но одновременно с этим они все оказались в ситуации, что в любой момент их могут всех погрузить в самолет, как Маргулана, и выслать из страны. Поэтому на самом деле то, что сейчас происходит с этой группой беженцев и с той обстановкой в Казахстане, где в принципе власти пытаются демонстрировать свою толерантность и говорят о том, что все представители конфессии имеют возможность проявлять свои религиозные убеждения, мы на практике видим, что создаются вот такие благоприятные условия с теми, кто, в принципе, контактирует с официальными религиозными учреждениями. Но создаются все условия, чтобы представители таких вот неформальных религиозных общин, как выходцы из Западного Казахстана, вынужденно эмигрировавшие страны Евросоюза, они подверглись серьезным притеснениям внутри страны, и ведь надо сказать, что одна из причин, почему они выехали, и так почему эта группа беженцев оказалась многочисленной, потому что в местах их проживания представители правоохранительных органов им открыто угрожали расправой, если они не покинут эту страну. Сегодня эти угрозы мы тоже системно описали в своих материалах, и об этом я писала еврокомиссару господину Баро, и об этом мы писали в комиссариат по делам беженцев в Женеве и другим специальным докладчикам ООН о том, что есть проявление со стороны Чехии, чешских именно властей о необъективности подхода изучения их истории. И мы считаем, что все они должны быть признаны беженцами, потому что они имеют причастность к неформальной общине, которую реально преследуют в стране. И опять-таки депортация, принудительное возвращение, причем насильственное возвращение Маргулана в Казахстан, это яркий пример того, что будет происходить с теми, кого после этого будут депортировать. Я думаю, что, конечно, сам факт того, что сегодня я рассказала о том, что он был вынужден покинуть страну, я думаю, что очень скоро чешские миграционные службы получат от нас развернутую информацию о тех последствиях, которые за этим стоят. Я думаю, что это будет серьезным сигналом для них задуматься и поменять свое отношение к людям, которые, оказавшись в беде, просят сегодня Чехию защитить их. Защитить их, опираясь на те ценности демократические, которые провозгласила Чехия соблюдать. И призвать их еще раз соблюдать все международные соглашения в области прав человека, которые они подписали. И вот яркий пример того, что не всегда и не всегда с желанием чешская сторона это делает.
Хорошо, спасибо большое, Надя. Мы сегодня вот мы поговорили о ситуации вокруг большой общины казахских беженцев в Чехии, которые более 3 лет пытаются получить статус беженцев или статус международной защиты, как он называется официально. Мы заканчиваем наш разговор на том, что политики, журналисты, общественность ждет результатов исследования, которое проводит организация «Права человека в Центральной Азии». Да, Надежда?
Спасибо большое.
Да, Жан. Когда может появиться ваш доклад? Вот давайте мы закончим на этой ноте.
Я думаю, что наш доклад появится после 20 апреля. И более того, я думаю, что мы его обязательно презентуем в самой Праге, да, значит, потому что мы все-таки его издаем в виде книжного издания. Вот, более того, мы там готовы представить в приложениях переписку с представителями Евросоюза и миграционными службами и других международных организаций. Поэтому мы, так сказать, действительно в своем подходе очень осторожны, чтобы нас, так сказать, с одной стороны не обвинили в распространении служебной информации, но с другой стороны, нам в своих выводах очень важно опираться на точку зрения людей, от мнения которых зависит судьба этой группы беженцев. И я думаю, что если нам удастся представить наше документирование этой ситуации, то я думаю, что это в последующем позволит доказать и в Европейском суде, и в других институтах судебных и правозащитных, и государственных институтах демократии Евросоюза о том, что Чехия создала такие условия, когда беженцы вынуждены испытывать системное, формальное отношение к их заявлениям о предоставлении политического убежища, и поэтому окончательное решение Чехии о том, что их опасения возвращения в Казахстан, так сказать, не имеют под собой той угрозы, о которой они заявляют беспочвенно, мы пытаемся с этим не согласиться. И поэтому, конечно, наш анализ, он занял много времени, но я думаю, что он будет полезен, и мы сможем оправдать ожидания тех, кто рассчитывает на этот доклад.
Хорошо, спасибо. Все, мы наш круглый стол заканчиваем.